Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Мартин Шакум, председатель комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мартин Александрович, из всех вопросов вашего департамента я бы хотел выделить дороги. Начну с шутки. Что по-вашему первично у нас в стране? Дураки, которые делают плохие дороги, или плохие дороги, которые плодят дураков?
Вы знаете, эту шутку уже устали обыгрывать. Да. Вот, поэтому, мне кажется, это не смешно. Давайте лучше начнем разбираться по существу. Надеюсь, что беседа наша будет как-то интересна слушателям.
Согласен с вами. Я просто почему этот вопрос задал? Я на самом деле не сторонник ерничания, но когда я готовился к передаче и начал собирать как бы информацию по поводу наших дорог, то у меня лично сложилось впечатление, что у нас все-таки первично дураки, а в результате такие дороги. Ну, вернемся к этому вопросу. Хорошо, давайте начнем с простых вещей. Каких дорог у нас наибольший дефицит? Федеральных, радиальных или рокад? Рокады для радиослушателей, скажу, что дороги между городами не через центр. То есть, условно говоря, не надо через Москву ехать для того, чтобы доехать, там, например, от Мытищ до Одинцова. Или городских дорог. Каких у нас больше не хватает?
Знаете, дорог у нас не хватает всех. Всех типов. И вообще говоря, дорожная сеть, скажем так, в сравнении с нашими пространствами, развита достаточно слабо и с потребностями нашей экономики. И более того, ведь развитие дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, оно напрямую влияет на развитие экономики. Будет больше дорог, будет, скажем так, будет лучше развиваться экономика. Говорить о том, где каких дорог надо больше, могу вам сказать, что это нужно решать применительно к каждому конкретному региону или каждому конкретному городу. Вот в частности там Москва. У Москвы есть свои особенности. Здесь радиальных дорог, скажем так, недостаточное количество радиальных связей, их надо больше. Но в то же время и сегодня это является предметом спора. Нет четких количественных характеристик. Для этого нужно исследовать транспортные потоки в конкретном регионе, чтобы понять направление основного движения. После этого можно сказать, а чего же нам все-таки не хватает?
Знаете, я говорил со специалистами, вот, ну, повторюсь еще раз, готовясь к нашей передаче, мне сказали, что вот федеральных радиальных трасс у нас наименьший дефицит, то есть вот больших федеральных трасс, они в общем всюду, где надо, есть. А достаточно мало загруженные дороги в депрессивных регионах, вот эти региональные муниципальные трассы в депрессивных регионах недогружены. А основная проблема – это дороги в больших городах. Вот вы упомянули Москву, но мне говорили, что и в других больших городах, не только миллионниках, а вот уже больше 500 тысяч, и уже начинаются проблемы. И главное – это дороги, которые идут не через центр, так называемые рокады. Потому что я довольно много езжу по Москве, и вот я наблюдаю, что на МКАДе, так сказать, все лица будут в гости к нам. То есть, судя по номерам регионов, Москва такое, в вашем случае МКАД, такая перевалочная база, едут машины, которые вообще в Москву-то не заезжают.
Да, я могу сказать, во-первых, что сегодня у нас такая же ситуация, как в юриспруденции, сколько экспертов по дорогам, столько и мнений. Вообще такой специальности у нас, ну, почти нет. Очень мало действительно таких профессиональных экспертов в дорогах. И сегодня очень многие экономисты рассуждают на тему дорог, высказывают безапелляционные суждения.
Ну, у нас недавно министр финансов Кудрин заговорил о недостатках дорог в России.
Ну, он просто сменил позицию, в данном случае свою, много лет занимаемую, на полностью противоположную.
Ну, по-прежнему свою, но другую. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот одна вещь, которая меня удивила. Почему у нас все местные и региональные дороги с твердым покрытием? Почему, спрашиваю? В Америке, например, такого рода дороги в основном гравийные. Хотя там не очень бедная страна, и мне даже объяснили экономику, почему гравийные. А у нас все с твердым покрытием.
Знаете, это зависит от конкретных климатических условий, зависит от, скажем, того, какой тип транспорта, зависит от грунтов тоже. Вот, например, у нас на Камчатке очень много гравийных дорог, и по этим гравийным дорогам можно передвигаться, вот я здесь передвигался со скоростью 160 км в час. Просто жутко совершенно было. Это дорога без твердого покрытия. Поэтому, ну, это зависит от, скажем, еще и особенностей данных регионов.
Хорошо. Другая тема, которая мне показалась странной. Значит, у нас строят дороги дорожники. СНИПы и ГОСТы – ведение Минрегиона. Контроль у госэкспертизы. Содержание контролирует ГИБДД. Федеральные трассы в подчинении у Минтранса. А местные городские трассы в подчинении у губернаторов и мэров. Вот не здесь ли собака зарыта нашей проблемой? У семи нянек, дитя без глаза.
Вы знаете, попали в точку. Могу вам сказать, такая ситуация была не всегда. До 2002 года в стране существовала система дорожных фондов. И был федеральный фонд, которому подчинялись территориальные фонды. И было одно ведомство, ответственное за дорогу. Оно имело свои закрепленные источники финансирования. И могу сказать, что тогда дорог строилось ежегодно региональных около 6-7 тысяч километров в год, а федеральных около 1000 километров в год. Сейчас и тех, и других строится примерно в 3 раза меньше.
Это при таких ценах на нефть, при таком огромном росте бюджета?
Да, собираясь на вашу передачу, я посчитал, что, в общем-то, и объемы финансирования были, скажем так, тогда очень немалые. Если сегодня по этому году, если мы переведем в свободно конвертируемую валюту, примерно 20 миллиардов долларов совокупный объем средств на дорожное строительство, то тогда это было около 12 миллиардов, но те 12 миллиардов, скажем так, по тем ценам на цепучие, это поболее, чем сегодня, абсолютно верно, учитывая, что у нас долларовая инфляция чрезвычайно высокая.
А у вас нет ощущения, что тогда меньше воровали, чем сейчас?
Да, однозначно, совершенно. Воровали меньше, качество было дорог лучше. Ну, скажем так, это наследие вот того прошлого, которое мы так сильно ругаем. Были организации, была определенная, скажем так, культура производства. Ну, были определенные правила игры, была система, которая, ну, скажем так, достаточно здорово к сегодняшнему дню расшаталась, развинтилась, не без помощи власти действующей.
Насколько я знаю, раньше были строительные организации, которые специализировались только на строительстве дорог. Они больше ничего не строили. А вот тут недавно я столкнулся с организацией, которая строит дороги, она же специалист по фундаментам, она же специалист по мостам, и у нее она же очень активно строит жилье.
Вы знаете, абсолютно вынуждены это делать, потому что в последнее время после ликвидации системы дорожных фондов резко упали объемы, и многие организации для того, чтобы выжить, начали заниматься и другими видами работ. Более того, помимо того, что упали, собственно говоря, объемы финансирования дорожного строительства, упала возможность, снизилась возможность прогнозирования, горизонт прогнозирования и планирования снизился в начале 2000-х до одного года. То есть до, скажем так, бюджетного года. А дальше этого горизонта не было. Не было понятно.
Вы же в Думе сейчас принимаете трехлетний бюджет.
Ну, так это мы стали принимать, извините, трехлетний бюджет только где-то, если мне не изменяет память, с 2007 года.
Ну, хорошо, а сегодня уже 2011. Ситуация должна была бы исправиться?
А ситуация и исправляется. Ситуация становится в определенном смысле с дорожным строительством лучше. Выросли объемы дорожного строительства. Жалко, что не на телевидении. Я мог показать определенные диаграммы. Сейчас ситуация несколько выправляется. Другое дело, что тот недоремонт, который скопился, и невод в эксплуатацию, он дает о себе знать. И мы сегодня все равно делаем меньше, нежели чем необходимо это делать. И идет выбытие дорожной сети.
Я вот на самом деле-то и поставил себе целью сегодня попробовать понять, а почему мы делаем меньше. Деньги есть, строители есть, машины прибавляются. Понимание того, что пробки достали, есть. А вы сами говорите, делаем меньше.
Есть такие объективные показатели, во многих странах они используются, в частности, в странах Европы затраты на дорожное строительство составляют примерно в Соединенных Штатах Америки 3-4% от ВВП в год. Кстати, могу сказать, что 3% от ВВП в конце 90-х годов у нас был объем строительства, даже в 2000-м еще был. Сегодня это где-то около 1%. От ВВП.
То есть, на всякий случай, так уточню, что на 300% меньше.
Да, в 3 раза меньше. А падение было в 2004-2005 году до 0,75-0,8% от ВВП. То есть, мы очень мало строим, вообще очень мало финансируем содержание дорог и так далее. Очень серьезно подбил кризис.
Это 2008 год.
В 2008 он только начался. Бушевал весь 9-й и 10-й.
Вы говорите, что к 7-му сократилось до 0,75.
Да.
Значит, до кризиса.
Нет, к 7-му, к 4-м, 5-м скорее.
А почему, коли вы, может, заговорили о деньгах, а почему у нас дороговизна дорог столь высокая? Я вам цифры назову. Всемирный банк называет для нас цифру в 27-55 тысяч долларов за километр. А в Финляндии 9,5 тысяч долларов. Почему так?
Наверное, миллионов.
Миллионов
долларов.
Да,
за километр. Вы знаете, миллионов. Вот здесь вопросы, скажем так, в некорректном сравнении. Потому что дороги рознь. Дороги бывают разные категории. Дороги бывают разные полосности. Третье. В составе стоимости дорог в Российской Федерации, то есть в смете на строительство, до 50% содержится затрат на выкуп земли и перекладку коммуникаций. В частности, в близлежащем Подмосковье прокладываем трассу. Стоимость выкупа одной сотки земли примерно 10 тысяч долларов или миллион за гектар, долларов за гектар. 30 миллионов за гектар. Это стоимость выкупа сегодня у нас в Подмосковье. Поэтому это очень дорогое удовольствие, подготовка трассы.
То есть вы хотите сказать, что... Да. Я слышал о том, что Всемирный банк называет эти две цифры, что в Финляндии берется стоимость чистого строительства полотна, а у нас в эти 27-55 миллионов включается стоимость вот того, о чем вы сказали, выкупа, инфраструктуры, перекладки коммуникаций. Вы хотите сказать, что...
Это не все.
Хотите ли вы сказать, что вот само полотно, угу, если отбросить все, да, превходящее, у нас, так скажем, в Финляндии, у нас в Америке одинаковая стоимость?
Нет, у нас дешевле. Я могу сказать, что дешевле, чем у нас из таких достаточно развитых стран, только в Китае. В Европе дороже. У нас стоимость 1 километра полосы составляет 41 миллион. Но это полосы. Да. Одной полосы движения. Вот двухполосная автострада, это примерно 90 миллионов. Но сюда добавьте примерно процентов 30-40 на выкуп и на перекладку коммуникаций, когда мы строим дорогу. Вот вам уже где-то к 150 миллионам рублей 1 километр
рублей.
Дороги.
Да. Рублей?
Да, рублей. Говорю о рублях.
Да. Да. Это 5 миллионов долларов?
Да, 5 миллионов долларов. Обычная стандартная двухполоска в средней полосе. Вот так она и стоит. Четырехполосная трасса будет стоить 10-12 миллионов. Но добавьте сюда еще искусственные сооружения, то есть развязки. Развязки стоят очень дорого. Например, стоимость одного километра вот стандартной, самой недорогой развязки составляет порядка 3,5 миллиардов уже рублей за километр. Uh-huh. И эта цена далеко не самая высокая в мире. Более того, она вот, ну, в Китае дешевле, согласен.
Вы сейчас сказали о развязках, а я о своем личном. Вот знаете, я каждый день езжу по Волгоградскому проспекту и потом по Новой Рязанке. И я диву даюсь. Насколько город без хозяина, что называется. Как только выезжаешь за МКАД, где-то через километр, поворот на Жулебино. Значит, большой микрорайон. И сделано методом кармана. Значит, все машины вправо, ждут светофора и, значит, пересекают тогда Новый Рязан. Каждый день огромные пробки. Причем, ну, там часов до двух ночи. А развязка, которую можно построить, эстакаду, ну, элементарнейшая, не кленовый лист, а вот просто вот, да, простейший. Никто ничего не делает. Едем дальше, доезжаем до поворота на аэропорт Быково. Стоит мост, значит, на Лыткарино и на Быково. А сделано так, что два ряда из трех рядов Новой Рязанки, два ряда стоят. Мертво стоят, потому что надо заехать на этот мост. Кому перед мостом, кому после моста. Развязку никто не делает. Возьмем сам Волгоградский проспект. Значит, есть зеленая полоса, якобы с деревьями. Такие чахлое деревце одно стоит на расстоянии от другого в 20 метров. Значит, пробка мертвая утром в город, вечером из города. Если вы возьмете Яндекс пробки, посмотрите, вот красным всегда Волгоградский проспект. Значит, Ленинградка около Гранта, вот там на Химках, и Волгоград. Расширить очень просто, сносить ничего не надо, кроме вот этой зеленой полосы. Кислорода от нее никакого нет. Защитники Химкинского леса здесь не придут. Никто ничего не делает. Почему?
Ну, здесь в данном случае вопрос к гору, к, скажем, мэру города. Но хочу вам сказать, на сегодняшний день сделан шаг вперед.
Знаете, простите, Мартин Васильевич, да. А я ведь не случайно этот вопрос задал сейчас.
Да, хорошо.
К мэру города это Волгоградский проспект, правильно?
Да.
А он упирается в Новую Рязанку, а это уже Минтранс.
Я как раз именно на этот вопрос хотел ему ответить. Значит, вот буквально несколько месяцев назад создан координационный совет, в который вошли представители Московской области, города Москвы и федерального правительства. Два вице-мэра по строительству от Москвы и области и министр транспорта, который возглавил этот координационный совет. Составлен план работы, который, ну, скажем так, является комплексным. Цена вопроса на ближайшие 10 лет запланирована более 6 триллионов рублей. И финансировать будет больше половины Москва. Значит, около 2 триллионов, примерно треть.
Это развязка Москвы и Московской области. Вот это вы имеете
в виду? Это все. Весь транспорт, нет. Это весь транспортный узел Москвы и Московской области.
6 триллионов туда?
Да. 6700 примерно. Да. Сейчас запланировано. Примерно
700 своруют, потому что выше.
Третья часть это затраты федерального правительства. И примерно 1 триллион в сумме это Московской области бизнес.
Угу. А, кстати говоря, что там с бетонкой? Были разговоры несколько лет назад, что бетонку будут расширять, вокруг нее инфраструктура какая-то будет, ну, такой
наполеоновский план. Я могу вам сказать, что сейчас активно ведется проектирование, проектирует государственная компания «Автомобильные дороги», ведет это проектирование, и, ну, так, по срокам примерно года через полтора может начаться уже строительство. Через полтора-два.
Бетонки.
Да, да.
А если вернуться к Москве, как вы думаете?
Ну, там не бетонки как таковой, а центральной кольцевой автомобильной дороги. Где-то это реконструкция бетонки, а где-то это новая дорога.
А возвращаясь к Москве, а вот на примере Волгоградки, Новой Рязанки, это же можно сделать там, за несколько месяцев.
То, что можно сделать сейчас, наверное, будет делаться сейчас. Если честно сказать, ну, комитет же ведь не занимается конкретными вопросами. Я просто даже не знаю их настолько, насколько знает, например, руководитель транспортного комплекса города Москвы. У меня просто помимо дорог еще несколько направлений законодательства больше работает.
У нас председатели комитетов меняются реже, чем руководители транспортного комплекса.
Ну, поэтому... Тем не менее, вы знаете, когда такие вопросы встают, мы быстренько получаем информацию. Я, Михаил Юрьевич, получу эту информацию и вас лично проинформирую. Хорошо. Может быть, в следующей передаче вернемся.
Хорошо. Давайте обратимся к теме, которую, ну, точно вы должны быть в курсе. Это скандальная трасса Москва-Санкт-Петербург. И у меня к вам простой вопрос. Я понимаю, что вы законодатель, а не дорожный строитель и даже не в исполнительной власти работаете. Простой вопрос. Там был путь в обход Химкинского леса?
Знаете, при прокладке дорог строители постоянно сталкиваются с подобными проблемами. Но смею вас уверить, и всегда как бы эти вопросы решаются примерно одним способом. Как правило, если там же ведь две альтернативы. Это ближайшее Подмосковье. Поэтому здесь альтернативы две. Или сносить жилые дома, или вырубать лес.
Дешевле. Просто по экономике дешевле.
Даже с точки зрения социальной.
Нет,
даже с точки зрения социальных проблем. Но все-таки проще провести дорогу по лесу и сделать компенсационные посадки. И ничего в этом такого нет. И не надо. Здесь очень много от лукавого, очень много политики. Значит, насчет того, что это там дремучий реликтовый лес, я бы посоветовал тем, кто так говорит, туда зайти, это просто свалка сегодня. Все превращено в свалку. Вы, ну, в любом случае, да.
Владимир Александрович, вы не подумайте, что я на вас в этом вопросе, что называется, наезжаю, потому что мне самому приходилось его в особом мнении несколько раз комментировать, а до этого я и посмотрел возможные варианты, и поговорил со строителями. Я-то считаю, что там вообще другого варианта не было, потому что там не просто жилые постройки, там 10-20 домов, а там надо было сносить сотни домов.
Да, и
с точки зрения экономики, почему я вам этот вопрос задал? Потому что вы вначале сказали, что в стоимость дорог входит стоимость выкупа. А лес федеральный, то есть там никто не накручивает. Стоимость использования земли. А с домами, вот еще в ближнем Подмосковье, это были бы миллионы, миллионы и миллионы. Вот
миллиарды.
Поэтому даже миллиарды. Ну, все, в каких единицах считать?
Да.
Я-то поэтому как раз тоже считал, что лучше через лес. Дело все в том, что эта история повторяется. Сейчас она повторяется в Жуковском с новой трассой. Вот, поэтому, увы, эта альтернатива, она всегда у нас будет. Хорошо, мы продолжим разговор через несколько мгновений. Добрый вечер, в эфире программа «Дурлекс». Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Мартин Люцианович Шакум, председатель комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям. Коли мы заговорили о деньгах и о дорогах, то, естественно, следующий вопрос – а как вам платные дороги? Вы сторонник, вы противник?
Знаете, я не являюсь сторонником платных дорог. Считаю, что могли бы и строить за счет государства. Это не, как бы не панацея. Но в то же время решение такое принято правительством о том, что таким дорогам быть. Вреда особого не вижу. Считаю, что если эти дороги будут, скажем так, соответствующего качества, то мы просто-напросто будем экономить. Если действительно будут качественные дороги, платные дороги, если мы будем выигрывать, вот, к примеру, обход Одинцова. Если дорога будет занимать утром на работу, по крайней мере, до кольца у жителей там, второго или первого, второго Успенского шоссе, будет занимать 10 минут, а не 40 минут и час, то они, безусловно, будут выигрывать, с удовольствием по этой дороге поедут. Если правительство сохранит свою позицию и не будет выходить по стоимости 1 километра, платы за 1 километр этой дороги за 1,5, там, ну, максимум 2 рубля, то, я считаю, тоже мы как бы будем выигрывать с точки зрения амортизации автомобиля, то есть износа его с точки зрения топлива, времени личного. Будем выигрывать.
Я поделюсь с вами своей позицией. Значит, я в начале 90-х 3 года был в командировке в США и довольно много, очень много поездил. В основном по восточному побережью, полностью его проехал, от одной границы, от канадской границы до мексиканской. Так вот, я вам скажу, что если первое там время я ездил по бесплатным дорогам, выбирал их, там практически всегда есть альтернатива, то довольно быстро я переехал на платную дорогу. Потому что, ну, заплатил ты за огромное расстояние, где-то 8-10 долларов. Большие, для меня были очень большие деньги тогда. Вот, но зато ты летишь с ветерком. Дорога идеального качества. Ни одного светофора, ни одного перехода, никакой аварийности. Так сказать, там вот спокойно 55 миль или даже иногда 65 миль разрешено и летишь. Поэтому я-то сторонник платных дорог. А у вас прозвучал такой скепсис.
Да, если мы правительство... все за 2 руками. Вопрос стоит ведь о чем? Чего боятся наши граждане? Они боятся того, что дороги останутся того же качества, только, по сути дела, введут на них платность. Вот с этим мы сегодня боремся. В буквальном смысле.
Давайте отключимся на секундочку от дорог. У меня есть ощущение, что наши граждане, многие, боятся не конкретно плохих дорог за деньги, а боятся утраты халявы, к которой очень привыкли. Халявная медицина, халявное образование, халявные дороги, халявный газ, халявное электричество, халявное отопление, халявное жилье. Пускай плохое, что халявное. А сегодня, когда есть выбор, да, хочется, чтобы было хорошее, но на халяву. То же самое сейчас с дорогами.
Есть такая позиция. Вы знаете, у людей достаточно, скажем, среднего класса. Я на телевидении с одним из ведущих просто в буквальном смысле сцепился. Могу сказать, он ездит на Роллс-Ройсе вообще сам. Но он с такой пеной у рта отстаивал вот эти бесплатные дороги именно из принципа, понимаете? Да. Вот меня эта вот позиция тоже очень сильно задела. Я плачу. Дайте мне сервис. Пожалуйста, я готов платить.
Нет, дайте соответствующий сервис. В советские времена, да, когда дорогая нашему сердцу советская власть отнимала у меня 90% зарплаты, мною заработанной, и за это давала мне бесплатную путевку в санаторий, бесплатную медицину и так далее, да? В этом была еще логика. Но сегодня, когда, по крайней мере, в частном бизнесе, в частном секторе, все получают свой полновесный рубль, ну, конечно, прибавочная стоимость осталась. Конечно, владелец, хозяин себе немножко вставляет. Но не столько, сколько вставляла советская власть. Люди получают, в принципе, сколько зарабатывают. Да? И при этом меня дико бесит вот это желание все на халяву. Не могу. Я за платные дороги, я за дорогую парковку в Москве. Уж пойди плохо. Приехал с утра на работу, поставил машину и вечером на ней уехал. То, что ты занял место, неважно. Парковка сколько стоит? Ноль. На улице ноль. А там, для сравнения, в Нью-Йорке такая парковка в день будет обходиться $50 на улице. В подземном паркинге $30. За 20 дней $600 в подземном паркинге. Мало не покажется. Люди садятся на метро. И по Нью-Йорку можно ездить, по Москве ездить нельзя. А хочется, чтобы были парковки и на халяву, и дороги на халяву.
Правильно. Все переулки на Тверской забиты. В то же время еще не было ни одного случая, когда бы стоянка в Ритц-Карлтон, это самое начало Тверской, была бы заполнена, там бы не было места. Слушай, вот
я проезжаю все время перехватывающую стоянку, парковку на Пролетарской. Значит, парковка, ну, буквально на расстоянии там 5 метров, ну, 10 метров от станции метро. Значит, каждое утро я еду, парковка заполнена, ну, процентов на 10, на 20. И все тупо стоят в пробках и едут в центр.
Это привычка, это менталитет, это то же самое, к сожалению, что более важная беда, У нас с лично-коммунальным хозяйством у граждан ну, никак не представляют себе, что дом – это их дом. Что их вот это общее имущество многоквартирного дома – это их имущество, которое надо содержать, за которым надо следить и, вообще говоря, контролировать, разбираться, как начисляется вот эта вот плата. Потому что сейчас в основном идут злоупотребления за счет вот этого общего имущества.
В чем мы обвиняем граждан, которые где-то это там у вас в студии перед вами сидит человек, который, получив первый раз счет, или внимательно посмотрев первый раз счет за коммунальные платежи, это было лет, наверное, 10 назад, ну, может, путаю, когда я увидел строчку «вывоз мусора», по-моему, это стоило 7 рублей тогда, я взбеленился, вы себе представляете, как это так? Я еще за вывоз мусора буду платить. Да я же налоги плачу. И вот эта отговорка «я налоги плачу», да, а когда надо лифт в подъезде чинить, то говорят, это пускай ДЭС чинит, я за свою квартиру отвечаю. И вот это в голову не входит. Но стоит уехать на дачу, да, как на даче забор чинить. Это мое уже. Ну ладно, дорожные фонды, вы их упомянули. Так они все-таки возвращаются или не возвращаются? Мы будем счастливы или нет?
Вы знаете, возвращаются только наполовину, но это уже большой шаг вперед все равно. Это большой шаг вперед. По крайней мере, вот только на днях мы приняли закон о дорожных фондах субъектов Российской Федерации. И сейчас субъекты уже в обязательном порядке будут создавать эти фонды. В них будут закреплены источники. Ну, пример могу привести по такому субъекту, как Московская область. Затраты на содержание и ремонт дорог Московской области в результате образования этого фонда, ну, я думаю, увеличится в разы.
Вы сказали, закреплены источники. А что за источники? Дорожный налог какой-нибудь будет?
Значит, источника два – это действующие налоги, это транспортный налог и акцизы на горючий смазочный материал, на ГСМ. То есть, в первую очередь, на бензин, естественно.
Если мы уже говорили о транспортном налоге, упомянули его. Вот я не понимаю вашей логики, законодателей. Вы обложили налогом каждое транспортное средство. Правильно?
Ну, правильно? Можно сказать, что так, да.
Ну, неважно, на каких я езжу, сколько их я обложил. При этом непонятны для меня логики. Транспортный налог весьма сильно зависит от объема двигателя. Правильно? Но ведь понятно, что машина с маленьким объемом двигателя вреда производит не меньше, а иногда и больше, если это «Жигули», чем машина с большим объемом двигателя. Я думаю, от этого Rolls-Royce, который вы упомянули, вреда как для дороги, так и для воздуха гораздо меньше, чем от «Лады Калина», даже если она желтого цвета.
Я не могу с вами не согласиться. И мы вообще ставили вопрос перед правительством о том, чтобы транспортный налог отменить. И, может быть, несколько повысить налог, акциз на бензин. И по принципу, кто ездит, тот платит.
Правильно. Да. Ну, это логично. Ну, вы законодатель, вы председатель комитета уже какой созыв подряд. И причем не просто председатель комитета какой-то там, а вы Мартин Шакум, которого уважают и среди законодателей, спасибо, и в исполнительной власти. То есть вы, так сказать, такой, знаете,
спасибо,
из 450 относитесь к тем 50, которых знают.
Если мы заговорили об авторитетах, категорически против выступил другой авторитетный человек, Алексей Леонидович Кудрин. Просто категорически.
У меня вопрос.
Позиция наша была, моя, Министерство транспорта, министра транспорта Левитина, но Алексей Леонидович абсолютно жестко.
Да. У меня вопрос такой наивный, детский. У нас законодатель кто, Шакум или Кудрин?
Я
законы
объясню,
кто принимает?
Ведь дело в том, что, Михаил Юрьевич, вы тоже работали в правительстве.
И
работаете пока в правительстве, большим опытом обладаете. Вы знаете, что практически принять законопроект, против которого возражает правительство, ну, на самом деле почти невозможно. Более того, Дума... она, ну, можно сказать, она принимает свою часть, после этого принимает еще этот закон Совет Федерации, проходит, а затем его подписывает президент. Вот понятно, что...
Это я все понимаю. Я не понимаю другого. Есть население, которое избирает Государственную Думу. И побеждает у нас Единая Россия.
Сейчас, да? Отвечу.
Вы из Единой России.
Легкий вопрос.
Вы из Единой России, правильно?
Угу.
правительство возглавляет лидер Единой России.
Угу.
Владимир Владимирович Путин.
Да.
Да? У вас коалиционное большинство в Думе. В правительстве у вас свое лобби в виде премьер-министра. В Кремле у вас свое лобби в виде президента, поскольку президента, кандидатуру президента выдвигали тоже вы и поддерживали ее вы. И президент дал свое согласие на использование его изображения в вашей нынешней предвыборной кампании. Что вам еще надо для того, чтобы проводить ту политику законодательную, которую вы в Единой России считаете правильной?
Отвечу, Михаил Ильич. Дело в том, что у нас, скажем так, лидером партии и человеком, за которым все-таки остается последнее решение, является Владимир Владимирович. Могу сказать, что по этому вопросу и сходным с ним вопросами я имел возможность лично свое мнение изложить Владимиру Владимировичу. Одновременно со мной свое мнение высказывал Алексей Леонидович Кудрин. Не знаю, хочу быть объективным. То ли моя аргументация была, скажем так, не столь совершенна, то ли долгие годы работы с Алексеем Леонидовичем, уровень доверия к нему столь высок, но в данном случае Владимир Владимирович поддержал позицию министра финансов.
Прежде чем перейти к следующему вопросу, я хочу сказать, что почему доверие к Кудрину есть. У меня, честно говоря, вот лично для себя я ответ нашел. В 2006-2007 году я был один из тех, кто кричал о том, что необходимо все фонды резервные пустить на кредитование малого и среднего бизнеса, ну, в общем, раскассировать эти фонды. Кудрин, по-моему, был, так сказать, единственным, кто как скала стоял и держал эти фонды. 2008-2009-2010 год показали, что прав был Кудрин.
А я так не считаю. А я могу вам сказать следующее, что вот как уже человек, которому экономика не совсем чуждая наука, никакого резервного фонда, страшную тайну открою, то есть, вернее, никакого фонда вот этого национального благосостояния, стабилизационного фонда никакого нет. Есть золото-валютные резервы. Они есть, они и были, и никуда не девались. А никаких других фондов у нас нет. Вот эти фонды, они учитываются в составе золотовалютных резервов, и никуда отдельно не тратятся, и никак вообще ни на что не влияют.
В 2008 году правительство выдало банкам какие-то совершенно огромные цифры за счет этих фондов.
Нет, за счет исключительной эмиссии.
То есть, что, напечатали рубли?
Абсолютно. В один год их стерилизовали. 3 года физический смысл всех этих действий. У нас 3 года был профицитный бюджет. Мы по 2 триллиона в год просто стерилизовали денежную массу.
Изымали из оборота.
А затем, стерилизовали. Mm-hmm. А затем имитировали. Вот и все. И никаких резервов мы на самом деле не тратили. И по поводу того, насколько эти вещи взаимосвязаны, можно очень сильно поспорить.
Ну, ладно. Слава богу, я не экономист, иначе бы, наверное, сейчас бы у меня поехала крыша. Потому что как-то я привык стандартно думать, что резервный фонд спас экономику.
Нет, на самом деле нет. Ну, более устойчивая была экономика. Более того, многие траты, скажем так, на мой взгляд, были не очень разумные в части, например, поддержки банковской системы. Считаю, что здесь немножко перегнули палку. Можно было меньше помогать, и если бы несколько десятков банков обанкротилось, ничего бы не случилось, работало агентство страхования, потери государства были бы намного меньше.
А население?
Намного. Именно за счет компенсации населению. У нас АСВ работало еще, будучи...
А это агентство страхования вкладов?
Да, да, да. Агентство страхования вкладов. И потери государства были бы кратно меньше, нежели чем вот такая поддержка банков в виде, скажем так, и просто кредитов, и субсидий.
Но зато мы имеем ситуацию, если верить Михаилу Дворковичу, что у нас сегодня банки контролируют 70% строительного рынка, строительства вообще, и порядка 8, 3 банка, государственных банка. Сбербанк, ВТБ и...
ничего в этом хорошего абсолютно нет.
И 80% кредитования строительства.
Ничего абсолютно хорошего в этом нет.
Так это вот те самые деньги, которые в 8 году дали?
Нет, это, понимаете, это за счет... Это совершенно не то. Это те активы, которые были заложены как в период докризисный, так и в процессе кризиса. В процессе кризиса банки выдавали кредитов, непомерные залоги.
На те деньги, которые дало банкам правительство. Кредиты из чего выдавали?
Нет, ну, у банков были и, скажем так, свои средства. И свои средства были. Знаете, когда банкам давали кредиты, на это не очень-то нужно расходовать валютные резервы. Для того, чтобы дать банкам кредиты.
Ну да, вы
сказали, не очень понятно, да, с чем это впрямую связано. Мы же не валюту дали. Некоторым валюту давали, да, некоторым, но это не банк. Банкам давали, например, для того, чтобы погасить перед западными банками обязательства. Но это в основном были банки государственные, а не частные.
Ладно, давайте вернемся к дорогам. Мы от них далеко уехали. Но дорожные фонды, значит, если они региональные восстановятся, означает ли это, что у каждой дороги появится свой один хозяин?
Да, совершенно однозначно. Ну, он и сейчас есть. На самом деле появятся дополнительные источники финансирования.
Нет, сейчас нет одного хозяина. Что хотите.
Я имею в виду...
Я вам в начале передачи привел пример. Одни строят, другие устанавливают ГОСТы и СНИПы, третьи контролируют, четвертые эксплуатируют. Пятый дают предписание типа ГАИ, какие знаки ГИБДД, какие знаки, когда ГИБДД помыть.
ГИБДД было всегда. Насчет того, что СНИПы, в общем-то, СНИПы в ведении в первую очередь Минтранса, ну, общее регулирование, да, за общее регулирование отвечает Минрегион, но я по практике знаю, он не мешает Минтрансу работать над этими СНИПами. Сейчас они трансформируются в регламент, в технические регламенты. Угу. На самом деле, вот этой проблемы, честно сказать, я не вижу, по большому счету.
Не знаю, у меня такое вот, опять-таки, когда я готовился к передаче, смотрел, вот я много для себя нового открыл, у меня такое пришло пионерское решение создать Министерство дорог, которому отдать все.
Знаете, очень, деньги, скажем так, нормативы. Логично. Это было. От этой ситуации мы ушли только потому, что Алексей Леонидович принял такое решение, что все эти средства должны проходить через бюджет, якобы так они сохраннее будут. Оказалось, что стали они не сохранней, и используя эффективность их использования резко снизилась.
Очень коротко время заканчивается, а у меня еще несколько вопросов. Первый. Почему у нас большегрузным автомобилям разрешают ездить в жару? В Америке запрещено, в Европе запрещено.
Ну, во-первых, с них берут дополнительные средства. Во-вторых...
За жару? Нет.
Нет, не за жару.
А я
имею
про жару.
Вообще. Про жару считаю, что это недостаток нормативно-правового регулирования. Абсолютно справедливый вопрос. Готов в ближайшее время тоже еще дополнительно его поставить. Хотя мы летом этот вопрос, в общем-то говоря...
Понятно,
тоже,
что, да, что я имею в виду.
Говорили, да, да.
То же самое с левой полосой. Угу. Левая полоса, колея в ней. В Финляндии можно пользоваться этими самыми шипами. В Германии, например, по-моему, в Германии нельзя. Там гравий, но нигде нету этой самой полосы. А у нас есть. В Финляндии ограничено время пользования шипованной резиной. У нас хоть круглый год катайся.
Вы знаете, вот эта колейность, она, мы изучали этот вопрос, она не только из-за шипов, это не только шипы, это еще и, скажем так, просто нагрузка, вертикальная нагрузка.
Вы не хотите сказать, что вертикальная нагрузка в левом ряду от легковых автомобилей суммарно больше, чем в правом ряду от КАМАЗов и тяжеловесов?
Идет, скажем так, общий износ. Она не на каждой трассе, если вы посмотрите, не на каждой трассе это есть. Хорошо, сейчас не будем о технике как бы спорить. Ну, то, что касается автомобилей шиповных, конечно, это, ну, это вопрос уже, скажем, безопасности дорожного движения. Должна работать наша полиция, ГИБДД, так называемая. Ну, нужно ввести эти правила, согласен.
Традиционный вопрос передачи. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. Три указа, три закона, которые вы примете, три указа, которые вы подпишете.
Ну, первый я бы создал. Вы имеете в виду вообще?
Вообще.
Вообще. Ой, я не настолько быстро, скажем.
Указ о новом министре финансов будет, я понял.
Переключаюсь.
Ну, переключаюсь.
Вот. Ну, во-первых, конечно, безусловно, первый указ бы мой был о комфортной среде обитания. Нам надо развивать, в первую очередь, институциональную, во-вторых, социальную, транспортную инфраструктуру. Вообще говоря, самая большая проблема, которую я вижу сегодня, то, что граждане наши, особенно средний класс, не считают нашу страну привлекательной для пребывания.
Удобной.
Да, удобной, привлекательной. И то, что у нас, как говорится, за последние 80 лет, ну, просто, можно сказать, генетические чистки, генетическое вырождение идет нации за счет этих войн, революций и так далее. А сейчас мы просто за счет того, что вот нет этой комфортной среды, мы теряем. Теряем лучшую часть наших граждан. Конечно, надо все усилия в этом плане приложить. И дороги – это одна из составляющих вот той инфраструктуры.
Второй указ.
Да я считаю, что вот это как бы главное. Вот это главное. Если мы это сделаем, то больше ничего и не надо, по большому счету.
Хорошо. Ну и чтобы закончить нашу передачу на более такой веселой ноте, ваш любимый анекдот.
Любимый анекдот. Я рассказывал его Алексею Леонидовичу Кудрину. Как раз касательно вот ликвидации дорожных фондов. Значит, приходит мужик-плотник к ростовщику Абраму и говорит: «Абрам, дай рубль взаймы». Тот говорит: «Ну, хорошо, я тебе дам рубль взаймы, но мне нужен залог». Вот. Тот говорит: «Ну, вот у меня есть топор». «Ну, хорошо, ладно», говорится. Дал ему рубль, тот отдал ему топор, пошел, Абрам ему кричит: «Эй, подожди, мужик, слушай, ты знаешь, что через месяц, да, теперь через месяц ты отдашь два». Вот. И говорит: «Тебе через месяц ведь два будет тяжело отдавать. Ты мне сейчас этот рубль отдай, вот, через месяц тебе только один рубль отдавать». Ну, мужик, как говорится, идет и думает: рубля нет, топора нет, еще рубль должен. Но главное не это, главное, что все правильно. Вот так у нас каждый год министр финансов нам, говорится, чего-то наобещает. Вроде все правильно, но ни рубля, ни топора, ни водки.
Понятно. На этой веселой ноте мы заканчиваем передачу. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. А сегодня в гостях у меня был Мартин Александрович Шакум, который в течение многих лет возглавляет Комитет Государственной Думы по строительству и земельным отношениям. И, как я понял, сильно-сильно любит Алексея Леонидовича Кудрина. Спасибо,
мы
всего доброго.
Как говорится, все время ведем полемику уже много лет.
Понятно. Спасибо, всего доброго.
До свидания.